Краткий обзор того, о чем мы говорили в предыдущие дни. Я основные только моменты хочу напомнить по главам, которые мы с вами уже прошли. Книга Неемия. Личность духовного руководителя или домостроительство Божие. Мы говорили о том, в первой главе говорили о том, что служитель Божий должен интересоваться и знать не только свою жизнь и жизнь своей церкви, но жизнь всего народа Божия, сопереживать, молиться и стараться делать так, чтобы от его жизни и служения для людей было лучше. Неемия молится, и по молитве Господь начинает действовать, Бог располагает сердце царя, и Неемия отправляется в Иерусалим, чтобы помочь своему народу. Бог благословляет Неемия, Неемия вдохновляет людей, начинается строительство Иерусалимской стены. И мы отмечали, что служитель Божий, он должен уметь правильно расставить людей, обеспечив всех работой. Когда все работают, то дело лучше делается. Когда враги народа Божия или враги дела Божия видят, что церковь имеет благословение, дело Божие делается правильно, они негодуют и пытаются воспрепятствовать работе. Друзья, служитель Божий, он организовывает не только работу, организовывает и защиту. И не только людей вдохновляет, но и сам он находится с народом, отождествляя себя с людьми и не старается создавать себе определенные привилегии. Вчера мы говорили о том, что служитель должен уметь выслушивать жалобы, огорчения людей и правильно относиться и правильно разбирать жалобы. И он не должен обладать лицеприятием. В его сердце не должно иметь места лицеприятия. Он должен справедливо, без лицеприятия, вот помогать тем, которые находятся в уничижении или в притеснении. То есть, братья, вопрос суда в церкви – это тоже серьезный вопрос, и поэтому служитель должен иметь и ведение от Бога, и способность правильно решать эти вопросы. Вопросы конфликтные, вот, рассматривать жалобы и прочее. И еще о чем мы говорили о том, что служитель должен понимать значимость своего дела. Когда враги дела Божия пытались остановить, воспрепятствовать или даже хитростью, то он отмечает, что я занят большим делом. Это правильно, если мы, скажем, и физически где-то работаем, и духовную работу совершаем, но духовная работа для нас должна быть важнее, чем любых дел физических. Вот. Мы говорили о том, что служитель должен заботиться о том, чтобы не допускать какой-нибудь грех в своей жизни, иначе Бог отступит, и он потерпит поражение в своей духовной жизни. Еще мы говорили о том, что он должен иметь способность видеть то зло, которое планирует дьявол, чтобы подкосить его духовную жизнь. Говорили мы еще о том, что плохо, если служитель пользуется плохой репутацией в глазах людей. Это тоже приносит определенный вред для его служения. Ну что, братья, еще важная мысль в деле нашего служения – это успехи, которые мы имеем. Все это относить на действие благодеющей руки Божией. Не на наши способности или наш опыт, но видеть Бога в своей жизни и всю славу, чтобы отдавать Ему. За благословение, за успехи, за покаявшиеся души, за принявших водное крещение. Или если церковь у нас, ну так более так устроена и благословения много испытываем. Это все делает Бог. А мы должны быть послушными сосудами в Его руках, чтобы Он и дальше нами пользовался успешно. Значит, братья, сегодня у нас мы будем продолжать разбор, 7 глава. Прошу прощения, 7 мы уже рассмотрели, у нас сегодня будет 8 глава. По 7 главе я немножко не рассказал. По 7 главе мы говорили о том, что строгий подход к личности руководителей и строгий подход к личности служителей. В смысле, служитель и руководитель должен обладать теми качествами, вот, которые содействовали бы его служению. Но мы говорили о страхе Божьем, мы говорили о пунктуальности, и чтобы полное было соответствие со Священным Писанием. Значит, 8 глава. Я думаю, что сегодня мы тоже 3 главы вот пройдем. 8 глава. Я, братья, дам беглый сначала обзор 8 главы, а потом уже будем делать выводы в процессе, ну, таких промежуточного прочтения текстов. Значит, 8 глава говорит о том, что в определенный месяц, в определенный день весь народ собрался на площадь перед водяными воротами, и книжник Ездра читал из книги закона, читал долго, присоединялось толкование, народ понимал прочитанное. Люди Слово Божие слушали стоя, и жажда была очень большая. И даже когда Слово Божие слушали, народ плакал. А после прочтения книги закона потом был праздник кущей. И теперь, братья, вот мы вместе сделаем некоторые выводы для нашего служения, и потом будем двигаться дальше. Я прочитаю первый стих. «Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю». И ниже читай. «И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7-го месяца. И читали из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона». Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали, а подле него, по правую руку его, стояли. И перечень людей, которые стояли. Значит, братья, я здесь отметить хочу вот какие выводы. Во-первых, хорошая организация богослужения. Посмотрите, сыны Израилевы жили по городам своим. То есть все шло уже как бы своим чередом, стена Иерусалима была построена, и вдруг в определенный месяц и в определенный день собрались все. Написано, как один человек. Это не значит, что третья часть людей остались дома. То есть хорошая организация богослужения. И в этой организации мы не просматриваем в данном случае личность Неемии. Собрался весь народ, как один человек. Я понимаю, братья, что да, кто-то организовывал. Были люди, которые отправились по городам, которые сообщали, что надо в такой-то день явиться перед водяными воротами и прочее. Потом, посмотрите, и сказали книжнику Ездре, чтобы принес книгу закона. Книжник Ездра принес книгу закона, стоял на возвышенности, на возвышенном месте. Помост кто-то сделал для книжника Ездры. Он стоял выше и проповедовал, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Братья, то есть кроме того, что была хорошая организация, вот, мы видим, что Неемия способен уступать первое место другим. То есть в этой главе, друзья, слово Неемия, имя Неемия или Тиршафа, кажется, оно встречается всего один раз. То есть Неемия имеет способность уступить первое место другим. Но в данном случае, на этом богослужении, ну, похоже, что Неемия даже не участвует. Если участвует, то на второстепенных ролях. Вот, в данном случае здесь первое место, оно больше отведено книжнику Ездре. Вы знаете, братья, вот то, что хорошая организация служения, да, это очень хорошо, когда в церкви все отлажено, народ приходит вовремя начинается, в 9 часов утра, все строго, не в 5 минут 10, а ровно в 9 начинается. Когда перед собранием, вот во многих церквях перед собранием тишина, никто не шумит. Есть церкви, в которых перед собранием шум стоит, люди разговаривают о делах рыночных и обо всяких, и даже бывает трудно успокоить. В некоторых церквях перед собранием поют, в некоторых церквях сидят тихо-тихо, и никто не шевелится, и никто не разговаривает. Ну так в разных церквях по-разному. Вот. Я скажу, что вот у нас, например, у нас перед собранием шумят. Мы пытались как-то изменить эту ситуацию, петь пытались, не получается, еще что-то пытались сделать, опять какое-то время вроде лучше, а потом опять чуть-чуть упущение. Вот перед собранием до 9 часов, минут 10, все понемножку друг с другом разговаривают, и это очень плохо. Побыл я в Германии, смотрю, там сидят, тишина, все, никто не шевелится, дети очень смирно сидят, не так, как у нас. И все, ну, похоже, у русских дисциплина слабее, вот там, где... Ну, может, тем более ее слабо вот, управляют дисциплиной. Вот мы видим здесь вот у Ниеми дисциплина хорошая и организация хорошая. Не только в его личном служении, но в целом среди народа. Похоже, что порядок наводился, и ну, в данном случае по тексту мы видим, что наведен. И когда, посмотрите, братья, когда книжник Ездра встал и открыл книгу закона, весь народ встал. Я не думаю, что была специальная договоренность. Как только он откроет, значит, все будем вставать. Я не думаю, что была договоренность. Это говорит о благоговении перед Словом Божьим. И посмотрите, и читали из книги и закона от рассвета до полудня. То есть читали полдня. Мне кажется, если бы у нас столько времени, ну так похоже 6 часов примерно длилось богослужение. Если бы у нас длилось 6 часов богослужения, даже с переменным таким вот содержанием, в смысле и стихи, и пение, и участие молодежи и детей, но 6 часов – это много. Скорее всего, народ бы волновался, смотрел на часы и поглядывали бы на дверь. Но если бы просто читали книгу закона, братья, ну читали Библию 6 часов, без пения и без ничего, думаю, что было бы трудно. Благоговение перед Словом Божьим было очень высокое, и организация была очень высокая. Братья, а та мысль, что уступать первое место другим, тоже на это немножко хочу сказать. Бывает, когда служитель все держит в своих руках. Он боится что-то выпустить. Он и микрофоны настраивает, он и начинает собрание, он и приветы принимает, и объявляет стихи, и пение. Все-все в его руках. Хотя есть еще служители, но никому он ничего не доверяет. Все, как сказать, управляет всем сам. Знаю таких служителей и немало. И знаю, что часто бывают причины, что он боится выпустить инициативу, потому что у кого-то будет получаться лучше, и наступит момент, люди будут замечать, что у кого-то получается лучше. И люди захотят другого руководителя. То есть из чувства конкуренции, из страха потерять служение или потерять, скажем, ну, пост, высоту, вот, и служитель старается все держать в своих руках. Я скажу, братья, конечно же, это очень плохо, потому что сам не успеешь. И в конце концов, братья, если люди слушают все время одного и видят одного, и не видят других, в конечном итоге это людям немножко надоедает. Люди, бывает, устают даже от хорошего служителя, если все время он и он. Знаю церкви, в которых несколько служителей, вот и вы такие церкви знаете, и когда служитель, он просто умело руководит. Он доверяет другому служителю попросить благословения перед собранием, еще второй служитель объявляет программку там молодежную, детскую, вот кто-то из служителей примет приветы, вот хлебопреломление, не всегда совершает один и тот же, не всегда один и тот же, а так поочередно. Сегодня совершил один хлебопреломление, в следующем месяце другой совершил, потом третий совершил и так дальше. И я скажу, братья, что, в общем-то, это служителю делает честь. Если он не вот так вот держится только, ну, скажем, только чтобы все он, но если он служение распределяет. И обычно такой служитель всегда в уважении и всегда в авторитете. И он не боится, если у кого-то получается лучше. Да, он старается свое служение поддерживать на высоте, но если он замечает, начинает, что его обгоняют, значит, он уступит место другим. Уступит место другим. В данном случае, братья, я вот читаю про Ниеми, и я в данном случае восхищаюсь. Вот это событие, которое описывается в 8 главе, Ниеми полностью уступил место другому человеку. Другому человеку. И посмотрите, Ездра читал, толковали люди другие, и еще не только Ездра читал, а написано вот здесь, учили народ и другие люди. Вот 9 стих. Тогда Ниеми, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учивший народ, сказали народу. То есть не только Ездра учил народ, но и другие были люди, которые тоже учили народ. Братья, в данном случае, что я хочу сказать, чисто практическая сторона. Даже если я служитель в церкви один, благословение попрошу я, закончу собрание, тоже я, в смысле молитвы. Но, по крайней мере, объявлять детские стихи и пение может человек другой. Или, скажем, молодежное участие. Может человек другой, даже если он не рукоположен. Это может делать даже и руководитель молодежи. И таким образом и служители растут, и где-то они навыки вот, приобретают, если мы будем другим людям тоже доверять служение. Это будет очень хорошо. Поэтому уступать первое место другим, это тоже для служителя делает честь. Хороший пример в Священном Писании, друзья, это Павел и Варнава. Ну, просто такая вот внешняя сторона, вы можете обратить внимание, что в Деяниях апостолов сначала был впереди Варнава, потом впереди станет Павел. И, похоже, это Варнава делал сознательно. Посмотрите, в Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Варнава, то есть на первом месте Варнава. И на последнем месте написано «И Савл». Потом, когда они вместе трудились, опять мы читаем, тогда Варнава и Савл. Или Варнава там, ну, был начальствовал в слове и прочее. А потом в какой-то момент мы читаем Савл и Варнава, а потом читаем Павел и Варнава, и произошла вот такая перестановка. То есть хорошо, когда служитель имеет способность доверять другим. И не только, например, братья, даже я скажу, если пресвитер церкви только проповедует последним, только последним и никогда первым. Думаю, что нормально, если служитель иногда и первым слово скажет. Ну, себе решил для себя вот первым сказать, а кому-то поставил последним. Вот. Бывают служители, которые он все руководство собрания в его руках, он проповедует только последним, и никогда никто другой не будет проповедовать последним. Это тоже нехорошо. Еще, братья, я скажу, что когда мы находимся не в своей церкви, но в поездке, в служении, нас несколько служителей, то, ну, не знаю почему, но вообще-то и так оно принято, ну, проповедовать последним считается, ну, более, как сказать, какое слово? Я, у меня тоже в мыслях слово престижно, но это не очень, мне кажется, удобное слово в этом случае. Но, тем не менее, считается это более так, ну, привилегированно проповедовать последним. И бывает, служитель огорчается, если вдруг ему предложили сказать первым. Ну, например, я думал, буду говорить третьим, а мне сказали, что я буду проповедовать первым, нас три служителя. Или, по крайней мере, вторым, но не последним. И чтобы, братья, мы всегда были готовы проповедовать таким, каким нам скажут. И чтобы мы к этому относились нормально. И относились к этому с радостью. Первым буду говорить первым, последним буду говорить последним. А если нам предоставляют выбор, я думаю, братья, это тоже хорошо и красиво предоставить другому вот или право выбора, или проповедовать после меня. Я думаю, это хорошо. Думаю, что это хорошо. Иногда братья говорят так: ну ты говори все, что у тебя есть, а мне что останется? Вот. Ну, вроде того, что себя смиренно, если мне там на 5 минут, то ты говори все, что у тебя есть, а мне что останется. Хотя в этом тоже есть какие-то элементы, ну, такие, что я буду говорить после тебя. То есть, братья, иметь способность уступать, это хорошо. Что еще хочу сказать по этой главе? В основе собрания – Слово Божие. Братья, то, что они в седьмой месяц собрались в определенный день на площадь перед водяными воротами, это не просто кому-то пришла хорошая мысль, потому что это тоже, это собрание, оно было основано на Слове Божьем, на заповедях, которые оставлял Господь Моисею. И все собрание было построено на Слове Божьем. То есть в основе собрания Слово Божие и наставлять народ и Слово Божие. Братья, я здесь хочу мысль отметить важную вот какую. Если проповедник в проповеди мало уделяет внимания Слову Божию, а больше уделяет внимание, скажем, примерам из личной жизни или жизни других людей, опыт чей-то или опыт церкви, или опыт братства и так дальше, это неправильно. В основе должно быть Слово Божие, и основная часть того, что мы преподаем людям, должно быть Слово Божие. Пример он только может более ярко утвердить вот, или привести к пониманию Слово Божие. Потому что иногда слабую проповедь можно просто заполнить примерами, чтобы людям было интересно. Это неправильно. То есть и в основе, и главное содержание наставления людей – это Слово Божие. Еще какие хочу один аллегорический здесь взять, ну, вывод. думая, что это будет нормально. Прочитаю стих 4 и 5 стих. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали. А подле него, по правую руку его, стояли Матифия, и Шема, и Анаия, и Урия, и Хелкия, и Моисея, а по левую руку его Федая, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбаддана, и Захария, и Мишулам. И открыл Ездра книгу перед всеми, перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. Братья, я хочу вот какую фразу взять. Ездра стоял выше всего народа. Служитель должен стоять выше всего народа. Это мы эти выводы уже делали несколько раз. В вопросе жертвенности, в вопросе соблюдения Священного Писания, в вопросе покаяния и так дальше. Служитель должен быть выше всего народа. Выше всего народа – это значит, служитель должен вести такую жизнь, чтобы на него могли равняться. Быть выше всего народа. И требования к себе должны быть выше, чем к другим. Вот эту мысль тоже очень важно отметить, что мы должны быть выше всего народа. Я потом в последующих главах, будет такая мысль, я просто хочу заранее забежать. Вот несколько раз в книге Неемии встречаются люди отличные. В русском языке слово «отличный» понимается как человек превосходный, в смысле человек, который находится на высоте. Хотя в основе, в смысле корень этого слова «отличный», в смысле отличаться от других. Но люди отличные – это отличаться от других всегда в положительном смысле. Потому что можно отличаться от других в отрицательном. Скажем, в неряшливости, в небрежности. Отличаться. Это не значит «отличный». «Отличный» – это значит отличаться от других в положительном смысле. Поэтому выше всего народа – это значит быть человеком отличным. Отличаться от других в положительную сторону. Не быть таким, как все. Вот что значит выше всего народа. Это частично мы уже разобрали главу. 8 стих. «И читали из книги закона внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Одну мысль хочу тоже сказать, братья. Это в отношении проповеди служителя. Мы должны читать внятно. То есть люди должны понимать, что мы читаем. То есть членораздельно и четко и громко. Если люди прислушиваются, потому что служитель тихо говорит, это ухудшает их способность слышать. Если люди стараются быть очень предельно внимательными, потому что служитель невнятно читает. Это тоже плохо. То есть мы должны стараться, чтобы речь была громкая, членораздельная, чтобы люди легко понимали. И написано, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Братья, не секрет, что бывает, когда мы выслушали проповедь и ничего не поняли. Ничего не поняли. Бывало такое, что даже задают один другому вопрос. Ты что-нибудь понял из того, что сегодня говорили? Ничего не понял. То есть надо говорить так, чтобы люди нас понимали. Я не помню, Проханов, кажется, говорил так, что проповедовать надо так, чтобы мальчик Ваня, который сидит у дверей, тебя понимал. Но я, братья, в данном случае не о примитиве содержания проповеди, но, по крайней мере, о том, чтобы люди, которые находятся в Доме Божьем, они понимали все то, что мы хотим им сказать. Присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. То есть я вижу, братья, что уже в древности не просто подряд читалась Библия, книга закона, но присоединяли толкование, в смысле объясняли, по-видимому, и на примерах тоже объясняли, и люди понимали. Когда люди понимают, тогда они легче будут исполнять то, что от них требует Священное Писание. Если человек ничего не понимает, то вряд ли жизнь этого человека будет меняться под влиянием собрания, если он не понимает. Буду читать дальше. «Тогда Неемия он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». И сказал им: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему». Братья, что я хотел здесь отметить? Это утешать народ. Утешать народ. 10 стих я даже прочитаю. «Не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Народ плакал, когда слушал слова закона, и Неемия и Ездра, они утешали народ. «Не печальтесь». Братья, я здесь хочу вот что даже отметить. Бывает, когда человек приходит в собрание в расстроенных чувствах. У кого-то сердечное переживание, у кого-то случилась беда, какая-то потеря, заболел ребенок, кто-то умер. И самые разные бывают переживания. То служитель должен в себе иметь способность, чтобы утешать тех людей, у которых переживания. Утешать персонально и утешать из-за кафедры тоже. Утешительное слово, оно очень много может поддержать человека, который находится в состоянии кризиса даже. Поэтому даже, я думаю, братья, и молиться надо друг друга, потому что на тему утешения в Библии сказано очень много. Посмотрите, Христос сказал: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». А первый утешитель кто был? «Даст вам другого утешителя». То есть сам Иисус Христос был утешитель. И даст вам другого утешителя, в смысле Духа Святого, даст утешителя. И апостол Павел пишет: «Утешайте друг друга сими словами». То есть мы должны друг друга утешать. Братья, и кто, как не служитель, должен понимать чувства человека и иметь способность человека утешить. И вот в данном случае люди плакали, и Неемия и Ездра, они утешали народ и говорили: «Радуйтесь, потому что это день радостный, и не плачьте, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Я скажу, братья, вообще, когда христиане радуются, это тоже очень хорошо, когда лица радостные, и, ну, так и собрание оно проходит хорошо и бодро, и радостный человек, ему легче переносить трудности и невзгоды. Что я хочу отметить, братья? Учить заботиться о неимущих. В 10 стихе. «И посылайте части тем, у которых ничего не приготовлено». Позднее эта мысль тоже встречается. В настоящее время, братья, ярче стало выражено имущественное неравенство вот в наших церквях и вообще в России после перестройки. То есть до перестройки люди жили более-менее равномерно. Были моменты, кто-то построил двухэтажный дом, конфисковали, в пользу садика отдали. Еще кто-то там проявился, смотришь, раз-раз посадили, тоже отдали в пользу государства. То есть как-то власти коммунистические, они старались, ну, где-то выравнивать, не давали людям как-то выпучиваться. Хотя были люди, которые все равно имели какое-то теневое богатство. В настоящее время, братья, неравенство, оно по стране в целом, появились люди очень богатые, которые ездят на машинах, половина стоимости которой другой человек за всю жизнь никогда не заработает. Ну, машины сейчас есть по 100 тысяч долларов, по 150 тысяч. И люди покупают, и ездят, и люди меняют эти машины, приобретают сегодня недвижимость в Испании, и в Америке, и в Швейцарии, и все прочее. То есть люди, ну, многие заметно стали жить лучше. И другие люди заметно стали жить хуже. Раньше женщина получала 70 рублей в месяц, работая уборщицей, она за эти деньги могла прожить. Сегодня размеры пенсии и некоторые зарплаты, что прожить очень трудно. А другие люди живут очень легко. И такое же примерно положение, вот оно сегодня имеет место и в церкви. Есть люди, которые, скажем, ну, имеют свою работу, хорошо зарабатывают, вот, и зарплаты, в общем-то, растут. Есть сегодня те, которые имеют возможность заработать и 1000 долларов в месяц, и 1500, а другие могут заработать только 3000 российских рублей, и больше он не может заработать. Да, есть человек по складу расторопный, есть нерасторопный. Но, братья, сегодня почти в каждой церкви есть люди бедные, и есть люди, которые живут хорошо. Не хочу сказать, сказать, что богатые, но, по крайней мере, что живут хорошо. И, конечно, служители должны наставлять людей, чтобы посылать части тем, у кого нету, у кого нету. Кто живет скуднее, кто живет беднее. И церковь тоже должны о таковых заботиться. И вот когда мы делаем материальный отчет в церкви, то почти в каждой церкви сейчас присутствует такая графа, что оказание материальной помощи. Вот, ну, в смысле, людям нуждающимся. И поэтому и церковь, и диакона не должны выпускать из виду таковых, и служители тоже должны наставлять, чтобы мы жертвовали для людей, которые не имеют, ну, не имеют ничего или имеют очень мало. То есть бедных людей надо видеть, чтобы не обходить их вниманием. И что интересно, братья, Неемия, человек такого уровня, руководитель всего народа, он объявляет: «Посылайте части тем, у которых ничего не приготовлено». Вот мы сегодня уже слышали о материальном служении, вот о том, что богатство радушия должны иметь верующие, вот, за которым часто прячется глубокая нищета. Ну, а бывает, братья, и такое, что люди стараются, наоборот, прятать достаток, чтобы, ну, другие, скажем, не завидовали или не говорили, как же ты так вот это делаешь. Ну, что можно, братья, еще отметить? Это воспитание служителей, стих 13. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, к книжнику Ездре, чтоб он изъяснял им слова закона. Братья, как вы понимаете, что такое на другой день? То есть сегодня, вернее вчера, полдня читали книгу закона. Люди плакали, а потом радовались и посылали части неимущим. Это было вчера. Сегодня, ну, кажется, можно бы отдохнуть, если вчера целый день мы занимались духовным служением, да? Сегодня, кажется, можно бы и отдохнуть. На другой день главы поколения и начальники собрались к книжнику Ездре для чего? Чтобы он изъяснял им Писание. То есть ведущие люди в народе, они пришли к Ездре, чтобы снова получать наставления. Братья, это нормально. Вот сейчас у нас пресвитерская конференция или служительская, и тоже собрались, ну, служители, люди начальствующие собрались. И в течение недели мы получаем наставления. То есть в древности вот это было примерно то же самое. На другой день главы поколений, священники и левиты собрались к книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. То есть жажда была и у начальствующих тоже. И они собрались отдельно. Весь народ пошел домой, но начальствующие собрались отдельно, чтобы снова разбирать Священное Писание. Братья, я считаю, что даже на уровне поместной церкви, если в церкви 2, 3, 4, 5, 7 служителей, они тоже должны находить время для собраний служительских. Вот посмотрите, в Антиохии написано, в тамошней церкви были пророки и учители. И там их насчитывается несколько человек, ну 5 или 7, я сейчас не помню. И написано, они все пребывали в служении, когда они служили Господу и постились. То есть служители собрались отдельно от церкви. К сожалению, в церквях часто такое, ну, практикуется. Вернее, не всегда такое практикуется, чтобы служители собрались отдельно. Служители собираются отдельно, чтобы посовещаться, наметить характер членского собрания, составить распорядок членского собрания. Но для того, чтобы почитать Библию и помолиться вместе, бывает, что служители собираются нечасто. Поэтому надо это практиковать чаще. Вот в данном случае здесь написано, что собрались к Ездре, чтобы он изъяснял им книгу закона. Это воспитывать служителей. Мы должны об этом тоже думать, чтобы воспитывать служителей. И теперь, братья, с 14 стиха и до конца главы. Я прочитаю стих 14. «И нашли написано в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме». То есть, братья, прочитали, когда собрались начальники, они в Библии прочитали, что в седьмой месяц жили в кущах, а в кущах не жили уже давно. И теперь объявляют по всем городам, чтобы сыны Израилевы жили в кущах. И дальше что было? «И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот». То есть сделали кущи, кущи были везде, и на крышах, и на улицах, и на площадях, и во дворе Дома Божия. Везде были кущи. Что такое кущи? Кущи – это шалаши. И люди жили в этих шалашах, и это был очень большой праздник. Жили в этих кущах несколько дней, и был очень большой праздник. То есть, братья, это чередовать работу с отдыхом и с празднованием. Да, это был отдых и празднование. Такое слово и применено здесь – празднование по уставу, а потом по празднеству, по уставу, после праздника. То есть, братья, в Библии написано, что «и празднуйте праздники Господни». Праздникам Господним мы тоже должны уделять серьезное внимание, чтобы праздновать и с торжеством праздновать, и чтобы народ радовался. И праздник, в каком-то смысле, братья, бывает праздник, он имеет и элементы отдыха. В смысле, ну, не так, что люди там бездельем занимаются, но, по крайней мере, праздник, он где-то людей ободряет и поощряет к дальнейшему служению и прочее. Кстати, скажу, братья, иногда мы праздники забываем, бывает. Я знаю такие случаи, когда забываем праздники. Ну, Пасху не забываем и Рождество. А так вот где-то среди недели смотрим, забыли преображение или еще что-нибудь. Потом вспомнили через неделю, не попраздновали. Ну, давай теперь по старому стилю попразднуем. Вот такие случаи бывают. Конечно, за праздниками надо следить. Посмотрите, каким образом сыны Израилевы вдруг обнаружили, что они праздник кущи не празднуют уже давно. Они читали книгу закона. Начальствующие собрались и читали книгу закона, и вдруг обнаружили, что сейчас седьмой месяц, а в седьмой месяц праздник кущей. И они решили праздновать праздник кущей. Радость была очень большая для людей, и люди ободрились, когда жили в кущах. Поэтому праздновать праздники – это тоже очень хорошо. И еще, братья, в основе праздника Слово Божие, 18 стих. «И читали из книги закона Божия каждый день». Это вот то, что я хотел отметить. Праздник – это не значит безделье, друзья. Но написано «и читали из книги закона каждый день». Оказывается, они жили в кущах, не просто они там отдыхали, но они читали из книги закона Божия каждый день. То есть праздник – это тоже и наставление вот в Слове Божьем народа. Вот о чем содержание 8 главы. То есть я, братья, перечислю. Это способность уступать, это хорошая организация служения. Это способность уступать первое место другим. Наставлять народ из Слова Божия. Служитель должен быть выше всего народа. Учить народ заботиться о неимущих. Утешать народ. Воспитывать служителей, чередовать работу с отдыхом и с празднованием. И в основе праздника – Слово Божие. Это вот то, о чем мы рассуждали по 8 главе. Может быть, есть какой вопрос?
Праздник кущи мы празднуем, детский
порог. Ну да, ну да, похоже так, да. Но иногда этот праздник бывает в условиях дома молитвы, поэтому не совсем бывает, да. А так, да, живем в палатках, почти что в кущах. Братья, я представляю, что праздник кущей – это было очень знаменательное событие в жизни Израиля. Знаете, вот я свое детство вспоминаю, но раньше такие традиции вот у русских были, может быть, у немцев тоже. Знаете, на Троицу, например, косили траву и рассыпали. У нас был земляной пол, и вот этот отец травы накосит, рассыпает по полу, ветки на стенках всякие висят. Запах такой в доме. Для нас, детей, это очень приятно было, когда весь дом в траве и все прочее. Почти как праздник кущи. То есть вот такие вот традиции какие-то древние, иногда ни на чем не основанные, они, ну, были раньше и так дальше. Но и где-то это вносило какое-то разнообразие в жизнь людей. Я представляю, братья, праздник кущи в жизни Израиля, это тоже событие было очень уникальное, и оно приносило, конечно, радость очень большую и большие благословения. И не только праздник кущи, но и многие другие праздники. Нет больше вопросов?
Форму некоторых богослужений, которые отличаются праздничной верой.
В смысле, примеры какие-нибудь привести? Ну, наверное, это в разных местах по-разному. Но у нас наиболее яркие праздники – это Рождество, наиболее яркий праздник. Или, скажем, Пасха, такие праздник жатвы. Есть праздники, которые с приемом пищи. Кстати, скажу, братья, что в последнее время вот к приему пищи все больше относятся уже не очень положительно. Ну, в том смысле считают, да, это не нужно. Я знаю даже церкви, где праздник жатвы уже без столов делают, или там бутерброды раздали и все такое. Ну, больше с тем, чтобы люди не ослабели в дороге. То есть это все больше отходит в некоторых местах. Не везде, но в некоторых местах, да. Хотя, братья, вот в Священном Писании мы видим, что и вечеря любви это тоже имело место, и вкушали по домам хлеб. То есть общительность вот среди людей, она была. Я вот слышу, здесь некоторые братья доклады делают, семейное общение делают, тоже там смотришь, ну чай сделали, что-нибудь. В общем-то, это неплохо. Хотя если это становится очень часто и начинает носить такой характер, ну, то может получиться, как книга Иуды, что пиршество и все прочее, или как у Исаия, пиршество и празднование. Чтобы и такой стороны не было, но пренебрегать, скажем, если сделать, скажем, прием пищи совместный в церкви, то это тоже производит и ободрение, и совместное общение, и благословение тоже определенное приносит. Вот таким образом. Как? Вербное воскресенье. Значит, ну, вербное воскресенье – это, конечно, слово такое больше народное, вербное воскресенье. А вообще, этот праздник, он у нас, у баптистов не отличается, ну, чем-то таким, как под православную, там, с ветками ходят, не практикуется. И то, что траву косить на Троице, мы это уже давно не делаем. Вот это все тоже было старинушка. Вот. На Благовещение тоже у нас ничего не делает. Может, у вас что-то делает. У нас ничего не делает, да. Ну да. Да, пожалуйста. Да, я скажу на это. Хотя, братья, то, что я говорю, это значит, это и мое мнение в данном случае. Возможно, оно не совпадает с мнением некоторых из вас. Есть в некоторых церквях, когда служитель выходит за кафедру, народ встает и слушает Слово Божие стоя. Лично я к этому не отношусь одобрительно. Почему? Потому что это больше носит, во-первых, формальный характер. Народ встает, когда читается первый текст Писания, но народ не встает, когда читаются последующие тексты Писания. Вижу, что это больше сторона формальная. Вторая сторона, когда люди встают, мы... Сам процесс встать и потом сесть ухудшает слушание. Люди более внимательно слушают, если они сидят и служитель читает. Но процесс встать и потом сесть ослабляет способность слушать. Это мои личные такие вот наблюдения. И еще одна сторона неудобная, потому что иногда служитель или проповедник имеет намерение прочитать длинный текст. Ну, например, целую главу. Бывает такая форма проповеди, когда я хочу прочитать целую главу или продолжительный отрывок. И народу приходится слушать стоя. Это тоже, ну, немножко трудновато бывает. Трудновато бывает. Поэтому я больше предпочитаю, чтобы слушали сидя. Таким образом. Но, тем не менее, если где-то встают... Все равно мы к этому должны относиться с уважением. Считаю, что это традиция церкви, но к этой традиции надо относиться с уважением, как и к некоторым другим. Вот таким образом. Ну что, братья, следующие главы. У нас 9-10 глава, я их сильно разделять не буду. 9 глава – это почти вся глава, это молитва. И поэтому у нас две главы сейчас вместе будут, хотя немножко разделение я произведу. Прочитаю 9 глава, первые стихи. «В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих, и отделило семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть дня исповедовались и поклонялись Господу Богу своему». Значит, братья, то есть здесь речь идет об очищении. И о таком, о большом очищении среди всего народа. Что побудило это очищение, исповедание и прочее. Я понимаю, братья, более углубленное изучение Слова Божия подвело народ к очищению. Посмотрите, в предыдущей главе четверть дня, простите, с утра до обеда читали книгу закона. Потом был праздник кущей. Каждый день читали книгу закона. Перед праздником кущей читали книгу закона в кругу служителей. И теперь буквально следующая глава в конце этого месяца. То есть не наступил. Опять седьмой месяц. В 24-й день этого же месяца собрались сыны Израилевы, постящиеся и молящие, и с пеплом на своих головах. То есть форма уже другая. Это уже не праздник, братья. Это уже не праздник. Пепел на голове – это не праздник. Вретище – это не праздник. Это не радость пред Господом. Вот. То есть изучение Слова Божия привело к очищению и к сокрушению. К сокрушению и к очищению. И посмотрите, второй стих. «И отделилось семя Израилево от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих, и в преступлениях отцов своих». Обратите внимание, в грехах своих и в преступлениях отцов своих. И четверть дня читали книгу закона, и четверть дня исповедовались. Братья, я не знаю, какая была форма исповедания там, как этот процесс совершался, но понятно одно, что народ очищался от грехов. И, конечно же, это было угодно Богу. Братья, я в данном случае что хочу сказать? Это решительность в вопросе очищения, освящения. Это первые стихи 9 главы. Вопросы очищения, освящения. Конечно, служитель Божий должен наставлять народ, чтобы они удалялись от всякого греха, отделялись от всего нечистого, от всего мирского. Написано, отделилось семя Израилева от всех инородных. Братья, если учитывая и книгу Ездры тоже, то скажу, что этот процесс отделения, он был трудный процесс. Потому что у кого-то были жены иноплеменники. Они родили детей. Вы помните, да, что оставляли жен, отпускали детей. То есть очищение было такое, что люди плакали. Это было трудно. Но Бог настолько сильно действовал, что начиная от начальствующих до простого народа было принято решение отделиться от всего нечистого. Когда церковь отделяется от нечистого, это угодно Богу, и Бог благословляет такую церковь. Я знаю многие случаи, когда после прохождения очищения, освящения менялась жизнь церкви, и церковь начинала расти, и грешники начинали каяться, и испытывал народ Божий очень большое благословение. Третий стих. «И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона, и четверть дня исповедовались». Но я для себя, братья, это фиксировать не будем. «И стояли на своем месте». Я для себя эту фразу подчеркнул. Служитель Божий должен стоять на своем месте, на том месте, которое Бог ему предопределил. К сожалению и к стыду, что бывает, когда служитель на своем месте не стоит. Ну, по какой причине? Иммиграция. Бог его поставил вот здесь, чтобы он стоял, а он решил куда-то отправиться в другую страну. Не стоит на своем месте. Или если служитель не исполняет своих обязанностей, не стоит на своем месте. Ну и прочее. Здесь самые разные причины, когда служитель Божий может не занимать свое место. Вот, свое место – это то место, на которое Бог его поставил. Очень важно. Братья, примеры библейские. Бог Аврааму сказал, здесь живи. Авраам пошел в Египет, и мы знаем, какие были проблемы. Египтянку там нашел, потом от этой египтянки ребенок родил, ну и все прочее. Самые разные бывают вот такие вот трудности, когда служитель на своем месте не стоит. Вот. Ну что отметить, братья, хочу еще важное. Я прочитаю конец главы. То есть, братья, начиная с 6 стиха и до конца главы, это была просто молитва покаяния. Я в этой молитве покаяния отметить, прочитывать не будем ничего, написано, что мы грешили, а Ты, Господи, миловал. Вот это главная мысль этой молитвы. То есть здесь просматривается история всего Израиля, что сыны Израилевы грешили, а Ты миловал. То есть здесь очень ярко подчеркивается милость и милосердие Божие. Насколько Бог миловал, даже когда, тогда, когда, кажется, нельзя уже было миловать. И как в одном тексте мы читаем, Бог говорит, что я уже устал миловать. Вот настолько много милосердия проявлялось к Израилю. Здесь подчеркивается очень сильно подчеркивается это грех человека и милосердие Божье. Вот в этой молитве покаяния. Но я как сказал, что хочу обратить внимание на заключительную часть этой главы. И первые стихи, и первый стих следующей главы. Прочитаю 38 стих и 1 стих 10 главы. «По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Приложившие печати были Ниеме, Тиршафа, сын Гахалии, и Сидеке, ну и так дальше». То есть, братья, даем твердое обязательство. Что за обязательство дали сыны Израилевы? Они дали обязательство поступать по заповедям Господним. Об этом говорит стих 29. Написано: «И вступили в обязательство с клятвой и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея». Братья, иногда христиане считают, что обещать ничего нельзя обещать. И даже вот когда спрашиваем, ты обещаешь? Не надо так спрашивать, не надо так. И бывают христиане, которые боятся что-то пообещать. Ну, например, ну, исполнить какое-то повеление и все прочее. Ну, боятся обещать. Братья, а здесь написано, мы даем твердое обязательство и подписываем. Для служителя Божия, братья, быть первым в вопросах покаяния. Это я однажды уже эту фразу произнес сегодня. Быть первым в вопросах покаяния. Посмотрите, они дали обязательства и приложили печати. И написано, и приложившие печати были Неемия. То есть первый, кто приложил печать, это был Неемия. Дали твердое обязательство поступать по закону Господню. Первым был Неемия. И его примеру последовали многие. Все почти что начальники свои печати поставили. Написано 28 стих. И прочий народ, и священники, и левиты. То есть тоже приложили печать. То есть быть первым в вопросах покаяния. То есть если служитель на покаяние тугой, я думаю, что в какой-то момент Бог его отстранит, если он трудный для покаяния. Такого служителя трудно обличать, его бывает боятся обличать, и поэтому, ну и знают, что покаяться ему бывает очень трудно. И я скажу, друзья, что Бог, конечно, не благоволит к тому человеку, который не любит и не умеет каяться. Бог не благоволит. Я маленький пример приведу, а потом пойдем дальше. Вообще у нас на Кавказе принято так. Ежегодно в каждой церкви проходит отчетное собрание. Отчетное собрание – это служитель церкви отчитывается о духовной жизни. Служитель отчитывается о духовной жизни церкви. Отчет делается о материальной жизни церкви. Это ежегодно. И служитель церкви предстает перед церковью во время отчета. То есть, чтобы ему могли сделать замечания, обличения. Обычно даже он выходит. Вот, кто-то принимает в это время руководство членским собранием. И когда он вышел, еще поговорили, ну, какие замечания следует ему сделать. И потом он заходит, и ему делает замечания. Ну, он попросил прощения, вот, покаялся. И церковь выражает доверие, чтобы он дальше совершал служение. Иногда, если в церкви несколько служителей, то могут произвести перестановку. Если видят, что этот уже слабее работает, а кто-то сильнее работает, могут провести перестановку на таком членском собрании. И вот, ну, если в церкви сложности, то вызывают, ну, краевых служителей. И вот я на одном членском собрании. Служитель отчитался за духовную жизнь в церкви, а потом говорит, ну, если у вас есть замечания какие, пожалуйста, скажите. Ну, ему некоторые замечания сделали, Он помолчал, я отметил, что он помолчал, ничего не сказал, принимаю, простите, ничего не сказал. А потом, ну, я становлюсь за кафедру, говорю, братья и сестры, что есть сказать? Ага, ну, вроде нет, ну, выйди, брат, вышел. Ну, а бывает, народ начинает говорить, когда вышел. Ага, вышел. Ну, сразу раз, одно замечание, я зафиксировал. Но я обычно спрашиваю, кто подтверждает, поднимите руки. Поднялись несколько рук, я зафиксировал. Еще одно замечание. Ну, замечания такие, лицеприятие, к своим детям не так строг, как другим. Подтверждайте, раз смотрю, два десятка рук поднялись, я фиксирую. Ага, неряшливость во дворе, в доме, беспорядок бесконечный, там ступнуть негде. Ага, раз зафиксировал, но я и не спрашивал, сам знал, что это правда, зафиксировал. Ну и так дальше, вот таких пять обвинений я записал. Ну позовете, позвали. Я спрашиваю, вот здесь вот есть обличение, ваш адрес, готовы принимать обличение? Он говорит, ну смотря какие. Я уже почувствовал недоброжелательность, смотря какие. Я читаю первое обличение. Он говорит, не принимаю. Это клевета. А я ему говорю, что каждое обличение подтверждалось многими членами церкви. А достаточно два или три, по слову Божию. Два или три достаточно. Я говорю, многими членами. Это клевета, не принимаю. Следующее, клевета, не принимаю. Следующее, и все пять, ни одно не принял. Ни одно не принял. Я говорю, ну выйдите. Вышел. Что будем делать, братья и сестры? Не знаем, что делать, некого ставить, нет другого служителя. Я говорю, ну вы спойте, я пойду его попытаюсь уговорить. Вот народ поет, я пошел и говорю. Я говорю, ты знаешь, говорю, тебя же снимут сейчас. Нельзя же не принимать. Ну ты хотя бы сказал, что я не видел этого за собой, но благодарю, что вы видите, каюсь, простите, буду исправляться. Не принимаю, это клевета, это бунт, это бунт. Ну ладно, что делать? Не смог я его говорить. Я прихожу сюда. Ну что, поговорили, давай избирать руководящего. Наметили руководящего. Ну говорим, помолимся сейчас, может зайдет, может быть примет сейчас. А мы опять помолились, чтобы он принял, чтобы зашел хоть сейчас, чтобы его озарил Дух Святой, чтобы он принял обличение. Он заходит, клевета не принимаю, все, не принимаю. Вот. Ну что, объявляем, что ты, твое служение приостанавливается. В церкви назначается руководящий такой, твое служение приостанавливается. Через две недели приезжает ко мне, но я уже беседую с ним, я говорю, слушай, но если ты можешь сказать, что братья святые, я этого не видел за собой, но раз вы мне говорите, я постараюсь, буду молиться, чтобы видеть и чтобы исправлять ситуацию. Ну хорошо, а что ж ты мне раньше не сказал? Так я ж тебе говорил. Ну поехал домой, приехали мы, братья сестры, я не видел, нормально и все прочее. Но я же знал, что на покаяние тугой, на покаяние тугой. И вот мы его тогда заставили, а потом время дальше пошло, прошло еще 5 лет. Приезжаю на отчетное собрание членское, опять позвали. И, значит, отчитался. Братья, если это какие замечания к брату? Никаких, все молчат. Ну, выйди. Братья, если это какие замечания? Все молчат. Но я спрашиваю, кто расположен, чтобы он продолжал пресвитерское служение? Встают 2 человека. Присутствует 102. Встают 2 человека. Я подумал, что ошибка какая. Я говорю, ну садитесь. Я говорю, братья и сестры, ну замечания нет. Пусть брат трудится дальше. А что, вы возражаете? Кто за то, чтобы он продолжал свое служение? Опять встают 2 человека. Народ все понял. Народ все четко понял. И вы знаете, братья, И потом я снова приехал, попытался говорить. Потом взял Григория Васильевича Косиченко, приехали, попытались говорить. Попытались надавить чуть-чуть. Ничего не получается. Народ его не воспринимает. И так отстранили, и так уехал в Америку, и сейчас там сидит в церкви, где 300 членов на задней скамейке. И все. Кончилось служение. Человек тугой на покаяние. Братья, бывает, когда нас в чем-то обличают, я за собой не вижу, но люди видят. И поэтому, конечно, мы должны быть податливы личному очищению, чтобы наводить порядок и в своей жизни. Вот таким порядком. Все, братья, встанем, помолимся.